Служебный вход.
Я Дарья Гудкова, моя коллега Анастасия Грибова. Сегодня мы зашли через служебный вход и попали на кухню к шеф-повару, телеведущему Василию Емельяненко. Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Василий. Первый вопрос, который мы вам хотим задать. Что у вас сегодня было на завтрак?
Ну, это такой странный, с одной стороны, вопрос, с другой, понятно, что повара едят на завтрак.
Непонятно как раз.
У меня сегодня был угорь горячего копчения, пермские томаты с огорода и булочки вместо хлеба, которые я вчера испек в русской печи.
Получается, у вас стандартный завтрак, ну, такое что-то изысканное, или все-таки вы можете и бутерброды съесть?
Тут не в изысканности дело. Здесь дело, сколько времени, насколько там я долго сплю, и что есть в холодильнике, потому что, безусловно, некоторые вещи там не могут лежать очень долго, и есть какое-то такое понимание, надо быстро это есть. Тем более, что вчера из-за Сташкова селигерского угря мы привезли горячего копчения, он, конечно, пролежит там 5 дней, но так охотой было его попробовать, что прям типа, давайте на завтрак будем угря есть, давайте, чик-чик-чик, нарезали и все, поели.
Василий, а вот как выглядит ваш типичный рабочий день, да, типичный рабочий день шеф-повара?
Ну, я же не типичный шеф-повар. Это, кстати, вот к вопросу о стереотипах. Вообще, вот у нас сейчас очень активное развитие такой профессии, как шеф-повар, и вообще поварской профессии, она поднимается все выше и выше в головах, умах, сердцах наших жителей, жителей нашей страны. Во Франции, например, там культ шеф-поваров, и там ты не станешь шеф-поваром, если с самого низа не пройдешь все этапы от посудомойщика. Самый низ – это посудомойщик, потом заготовитель, то есть тот, кто там чистит, и коренщик, его еще называют в России, потом там рядовой повар холодного, рядовой горячего, рядовой такого. Цехов, а потом он к су-шефу продвигается, и не все су-шефы становятся шефами. Есть люди, которые на су-шефе всю жизнь пилят, а кто-то вот на шефа перескакивает. Франция, Европа вся и наша активная российская, так сказать, вот эта поварская братья создают стереотип, что шеф-повар – это именно человек, который находится 24/7, образно, в белой, обклеенной кафелем кухне с металлической посудой. Я называю это психбольница. И есть, конечно, люди, которые обожают это и стоят. Это же стояние.
Но это если ты работаешь в ресторане,
если ты работаешь в ресторане, да. И многие вот этого стереотипа придерживаются. Они считают, что шеф-поваром называется только тот человек, который стоит в ресторане и сам еще отдает, и сам готовит, и вот руководит своей кухней. Например, есть у нас высшее учебное заведение, как Институт гастрономии Поль Бакюс в Красноярске, который вот мы ждем в этом сентябре 2022 года, начнется 4-й курс, финальный курс первого выпуска. То есть в 2023 году вся Россия ждет первый выпуск этого института. Потому что сколько туда вкладывают ребята, это просто невероятно. Это филиал всемирно известной академии Поль Бакюза, да, который организовал ее много-много лет назад. Их в мире всего 8 филиалов. Один из них в Красноярске. Все повара были в шоке, что как так Красноярск, почему не Москва, Питер?
Да.
Это легендарное мировое заведение. И, в общем, 2 диплома, французский государственный и российский государственный. Это все на базе Сибирского федерального университета. Там я читаю вводную лекцию для первого курса «Введение в профессию». Что такое шеф-повар? Чтобы люди понимали с первого курса, куда им идти, куда направляться, отправляться и так далее. Я к чему веду? Что шеф-повара бывают разные. Бывают семейные шеф-повара, это особая каста, когда ты должен быть мега лоялен к детям, понимать аллергенные всякие штуки. Ты должен знать домашнюю кухню великолепно. Ты должен понимать, что ты можешь летать с семьей, не знаю, там, во Францию, на яхты и туда. Ты должен ориентироваться великолепно в продуктах и во всем, что, во в чем должен ориентироваться шеф-повар. Но это не тот, кто стоит в ресторане. И поэтому, казалось бы, вот этот стереотип, ты шефом должен называться только тот, кто в ресторане, у кого есть своя команда. Mm-hmm. Нет. Есть шефы, которые занимаются веганкой и здоровым питанием. В России это на вес золота эти шефы. Человек, который сможет организовать кухню в каком-нибудь детокс-отеле в Сочи, там, не знаю, где
это
еще у нас
бывает. Это очень тяжело, почему на вес золота?
Никто не хочет в это идти. Есть же простые пути. Мясо. Что любят люди в России? Мясо. Шашлык.
А здесь
все,
нужно изобретать, да?
Здесь нужно изобретать.
Что-то.
Стейк из капусты изобрести так, чтобы он был не просто отпугивал.
Мылом.
Я что, буду стейк из капусты есть? Мать, а крылышки есть там? Что-то, хотя бы курочки кусочек. Нет, чтобы люди передавали из уст в уста о том, что я стейк капусты ел, плакал от счастья, потому что я вкуснее ничего не ел. Зачем мне мясо? У меня друг говорит, если бы я так веганил, как ты, например, у меня был период, когда я веганил просто для того, чтобы получить опыт, я бы тоже веганом стал.
Я вот обожаю, он приезжает. Кстати, очень вкусный стейк из
да.
капусты.
Если вот его вкусно приготовить. Проблема в том, что любой шеф-повар, у кого вкусная рука, тот приготовит что угодно вкусно, и это будет всегда классно. Потом есть грильщики, кто шеф-повара гриль ресторанов. Брискет, барбекю, там, не знаю, Леша Каневский в свое время возглавлял этот ресторан, сейчас у него свой. Человек, который знает про мясо все, который про гриль, про копчение и так далее. То есть шеф-повар может быть не только вот такой стереотипный, шеф-повар может быть любой. Я себя отношу к шеф-поварам, консультантам, к популяризаторам. Можно назвать меня человеком, который путешествует. Я обожаю путешествия, и всю свою жизнь я стремился. Там в последние 3-4 года я с помощью своего канала и, скажем, вот этих всех, не знаю, монетизаций, там сейчас, правда, ее отключили, сейчас уже не так. Это все интересно стало. Но мотивация была такая, что вот мы развили канал с моим партнером, и это позволило мне путешествовать. Потом мы сделали второй канал «Накормить Васю», где я к друзьям, шеф-поварам приезжаю, показываю, mm-hmm. вот это художник, вот он так видит. Никаких претензий быть не может, потому что поваров миллион, шеф-поваров. Каждый по-своему готовит, и почему мы должны говорить, что этот хуже, этот лучше? Это всего лишь вкусовщина.
Ну, то есть, получается, шеф-повар – это человек, который во всем разбирается.
Да.
Да, соответственно, он должен разбираться, и вот в этом институте в Красноярске потом оттуда будут выходить уже прям шеф-повар. Ты выходишь, у тебя диплом шеф-повара, и ты можешь пойти в ресторан любой, так?
Да. Там не все так просто. Каждая практика, каждый год, вот этот вот четвертый курс, который выпустится, вот сейчас первый выпуск, так скажем, они еще в этом году получили опыт, и еще в следующем учебном году получат опыт. В декабре прошлого года был Андрей Шмаков, делал ужин там, я открывал, мой ужин был первым, авторским, а вот Шмаковский был 19-м. То есть к ним приехали 19 топовых шеф-поваров со всей России, сделали ужины, и преподавателям запрещено в ужине участвовать, его делают только помощники и все, только студенты. Шеф из Москвы руководит, говорит, что будут делать, объясняет. Конечно, если мы представим, что в каком-то учебном заведении, если бы там 19-20 за все время обучения шеф-поваром посещали и давали бы интересную вот эту всю свою специфику, нюансы, то у нас бы из учебных заведений выходили бы знаменитые люди. Поэтому и ждут все первый выпуск, потому что они настолько крутые, что, ну, тот же Шмаков Андрей говорит, я своих бы 15 человек выгнал бы с кухни, пятерых девочек бы взял, поставил, и мы бы вшестером отдавали эффективнее, чем с моими, да, балдуями. Ну, то есть вот это так. Когда люди пишут, ой, у нас там мой муж, ваш подписчик великолепно себя чувствует, очень часто смотрит, готовит, радует всю семью. Я вот ему хочу сделать сюрприз. Если мы втайне от него, как бы я вам денежку пришлю, вот скажите, сколько, вы приедете, и вот сделаем для него сюрприз такой, типа, вы на кухне что-нибудь приготовите, и вот он приедет с работы вечером, и такой вау, и прям бам, и такой сюрприз. Это, конечно, эмоциональная составляющая. Конечно, я ей говорю, ну, какие-то адекватные деньги, перелет оплатите, проживание, все. И женщины, я вам хочу сказать, в России, только женщины для мужчин делают такие сюрпризы.
А мужчины не заказывают? Так вот.
На улице встречаем много. Ой, моя жена так великолепно стала готовить, потому что вот она ваш канал смотрит. Прям супер. Но мужчины для женщин не заказывают как сюрприз.
Женщины более романтичные.
А женщины,
романтичные,
они более романтичные, да.
Сумма, скажите, пожалуйста, сколько вот будет стоить, допустим, вот пригласить вас, чтобы вы приготовили ужин? Ну, там, в другой город, либо в Москве.
200 тысяч и перелет, и проживание, да. Это такая стандартная как бы сумма.
А вот сколько вы готовить будете? Что входит?
Это мое время входит.
А время сколько? Вот вы, допустим, в Москве, вас пригласили там в какую-то семью приготовить ужин. По времени это сколько?
Ну, день я трачу. Если я лечу в регион, я трачу 2 дня. Потому что сегодня прилететь, потом переночевать, потом составить меню, повстречаться с клиентом, на завтра все это с утра купить. Я люблю и обожаю сам все выбирать. У меня нет закупщиков, и я планирую время так, чтобы у меня было с запасом на выбор продуктов. И из-за этого время чуть больше. То есть получается, что, например, ну вот образно там 2 дня, там 200 тысяч рублей. Я вкладываю время свое. Ну, то есть, если я не сплю там с 9 утра, ну, вот мое время там и до 12 ночи, вот оно.
А ваш канал, когда вы успеваете контент туда постить, записывать? Каждый день у вас буквально выходят ролики?
3 раза в неделю. Есть у нас такие ребята, кто постят столько же, но вообще мы как бы, многие блогеры говорят, типа, нифига себе вы там пашете. Типа, 12 роликов в месяц – это очень много. Мы снимаем, получается, 2-3 дня в месяц по 5 роликов.
То есть вы один день несколько роликов в основном
5,
записываете?
Да. Эффективность. Здесь же рабочие фонд оплаты труда. Мы можем и один писать. Только тогда оператор будет стоить столько же на смену, сколько и на 5 роликов. Только мы делим 5 на смену оператора или один. То есть он может стоить, там, не знаю, 15 тысяч рублей один ролик. Или 5 мы снимаем, получается, у нас себестоимость меньше, чем 15 тысяч рублей. А у оператора смена. Есть некие еще там увеличения, уменьшения цены в зависимости от того, насколько мой интерес там вовлечен. Например, если бы человек сказал, у меня есть на площадке все дома, от русской печки до, не знаю, до газового гриля какой-то там известной американской компании, есть воки, есть вот это, есть таганы, есть, не знаю, там дрова.
Что такое таганы?
Таган – это такая тренога, образно плита с газовой горелкой, которая развивает большую мощность. Ну, то есть там 25 киловатт у меня. дома маленькая такая горелочка. Она сделана такая, как кастрюля. Снизу, получается, ноги и горелка там присоединяется. Получается, вот как в эту кастрюлю, ну, образно я сейчас, можно поставить казан для и сварить плов. Это быстрая такая штука. Когда у тебя нет времени разжигать там русскую печь или нет разжигать времени тандыр, ты просто чик, включил пьезоэлемент, у тебя загорелось, и ты жаришь. Это ты можешь использовать вок, можно поставить чайник, можно поставить что угодно. Это мощная горелка. Она, понятно, что регулируется, можно от маленького до большого. Но если вот на большой режим поставить вок и сделать 3 шага, зачерпнуть воды из бочки и вернуться, вок будет белого цвета. То есть это вот, чтобы вы понимали, что такое 25 киловатт. То есть тонкий металлический вок, он буквально там, не знаю, за 30 секунд раскаляет до белого цвета, да. Поэтому все нужно очень быстро и так далее. Ну, можно и медленно. Вот таган у меня есть. У меня есть тандыр на даче. Есть все-все-все свозим. Есть вертикальные грили, которые ставятся на стол с вертикальной загрузкой угля. И такие шпажки по бокам. И получается от огня
жар.
Инфракрасные лучи, да, распространяются в сторону. Это все висит вот тут, тут, тут. И все маленькие кусочки насаживают на эти шпажки. Есть такой вариант там развлечения для гриля. Есть китайский самовар, когда угли внутрь накладываются, здесь такая получается канавка, ну, как тазик, как похож на самовар, смысл такой, некий объем воды, а внутри труба, в которой угли хранятся. От трубы нагревается вода, только наш самовар, он закрытый, угу. А китайский открытый. Ты имеешь на столе, например, много-много разных овощей, фруктиков, того-сего, там, мяска, и все бросает каждый человек, вынимает, подваривает в этом во всем.
Угу.
Этот бульон наваривается, наваривается, там 6 человек сидят, наваривают этот бульон, наваривают, наваривают. Потом в конце бросается лапша. Как только она приготовилась, всем лапша разливается, и все съедается. И это целый процесс, такой ритуал, когда все собрались за столом.
А вот если вернуться к процессу готовки, на ваш взгляд, вот как вы считаете, вот что должна уметь готовить там каждая девушка?
Так вот я к этому все и веду, что я, например, по-другому это вижу. Но очень часто гости, когда ко мне приходят, они говорят, у тебя особенный стол, мы вот любим к тебе в гости ходить, потому что ты по-особенному мыслишь. Да, я как шеф-повар мыслю. Я мыслю так, я не знаю, что должно быть, потому что я говорю, кто-то любит жареную картошку. Я знаю людей, которые просят, чтобы им жена жарила картошку 4 раза в неделю. Что ему на стол поставить? Картошку жареную. Тут надо уметь жарить картошку. Это же в каждой семье все опираются на предпочтение.
Ну хорошо, а что вы посоветуете?
Я всегда исхожу
чтобы
вот из
удивить,
чего.
Удивить, может быть.
Я исхожу из чего. Я, например, люблю монопродукт. Ну вот, например, как я вечером могу накрыть стол? Обязательно, если у меня есть какая-то лепешка плотная, ну, в смысле толстая узбекская, я ее нарезал, сливочным маслом смазал, быстро обжарил, она хрустящая сверху, внутри. Это 100% вариант, этот хлеб съедят быстрее, его нужно жарить там чуть позже, когда уже часть блюд готова, потому что если его пожарить и поставить, и потом готовить салат, то тогда это съедят в секунду. Это обязательно что-то хрустящее, какой-то хлеб, но мягкий и хрустящий одновременно. Томаты. Я фанат томатов, и поэтому для меня там сезон. Я знаю, у кого покупать, когда, во сколько, зачем, по какой цене, какой томат. Сортовые, не сортовые, цветные, не цветные. Сейчас на вот этом прекрасном рынке, вот тут рядышком, который у нас на Тульской находится, сейчас сезон, тетушки продают свои с огорода томаты с Волгограда и, по-моему, с Рязани, что ли. Это фантастика. Весь город приезжает, все шеф-повара приезжают за этими томатами туда. Томаты. Можно сбрызнуть просто трюфельным маслом и несколько листочков мяты на них кинуть. Я вот такие монопродукты люблю. То есть я беру огурцы, например, я могу их чуть-чуть в соевый соус, уксус, там, чеснока добавить туда, потрясти, все это а-ля битые, да, вот с таким направлением. Вот. Но это монопродукт, я его называю. Приправы и специи не считаются. Мы должны вот эти все продукты, кусок мяса, ну, хорошо, смазал я его там под фольгу, поставил, запек чуть-чуть, пока занимаюсь салатом и всем этим. Потом открыл, температуру дал большую, корочку сделал, все, подостудил и начинаешь резать. Типа розбив, не розбив, запеченная, буженина, как угодно можно назвать. Некий белок должен быть. Если это, например, кальмары, то можно просто их слегка отварить, нарезать, обжечь горелкой и там накидать кинзы, тоже сбрызнуть соевым соусом и каким-нибудь там имбирем чуть-чуть потереть, все это перемешать. То есть вот для меня важен вкусный кальмар, вкусный томат, вкусный огурец, вкусное мясо, но я не люблю это все смешивать у себя дома. Конечно, к людям приезжаешь, они такие, нам же хочется чего-то эдакого. Тогда я смешиваю битый огурец с томатом вместе, тут же мясо нарезал, с листьями салата украсил, вот получился салат. Еда вся одинаковая. Просто у каждого человека есть некие предпочтения, и задав ему там 10 вопросов, можно выяснить, в каком направлении двигаться, и ты точно попадешь. Есть такой вариант, например, он тоже, наверное, носит рекомендательный характер. Есть у меня там, как и у любого, наверное, шеф-повара, есть люди высокопоставленные. И люди, у кого есть деньги, они, например, первый раз так аккуратно. Типа, а может быть вот это? Давайте вот так. Давайте, а может здесь? Я им, давайте вот так будет вкуснее. Они, окей, хорошо. Пробная кормежка. Мне один человек говорит, вот вы гедонист, как и я. И как наша семья. И вот мы гедонисты, потому что у нас бабок полно. и мы поездили по трехзвездочным мишленовским ресторанам, мы видели в этом мире все, и если бы вы готовили нам ресторанную еду, то мы бы, конечно, вас не поняли. Ну, типа, сложно соревноваться со всеми поварами мира одновременно. Не надо с ними соревноваться. Я им говорю, давайте по моей технике пойдем. Вот, типа, монопродукт, я каждый продукт буду делать вкусно. Если это перепелки в тандыре жареные, то они идут без гарнира. Гарнир вы на столе найдете, лепешку возьмете, кусок томата или кусок битого огурца. Вот вам будет гарнир. Не надо делать отдельно все это. После первого раза он говорит, вот вы гедонист. Я говорю, я потому что не работаю в ресторане, я свободный путешествующий человек, и я люблю кайфовать от еды, потому что если я, мне не нравится еда, я лучше голодный останусь, зачем я буду себя пихать? Многие люди говорят так, надо набить желудок для того, чтобы существовать, иначе мы умрем. Я иду от другого, я лучше буду голодный ходить, но я вот хочу удовольствие получать от еды. Я шеф-повар, и я транслирую этого всячески во всех компаниях и так далее. Говорю, не, это не надо, давайте вкуснее, давайте вот это, давайте намажем, обжарим, это будет лучше, если у нас нет лучшего продукта. И отсюда складывается вот эта вот, не знаю, рекомендательная какая-то история. Если каждый из наших слушателей попробует делать салатик из томата, не добавляя туда миллион зелени и ингредиентов, все просто, а просто посолите, сбрызните хорошим оливковым маслом, хотя нет, неправильно, вообще не рекомендую никому оливковое масло, потому что я за Россию, у меня другой приоритет, и я, например, считаю, что конопляное. Многие скажут, где я найду конопляное масло? Ну, значит, есть в интернете маслопресс. Можно купить, причем недорого, за 26 тысяч рублей, который будет служить вам всю жизнь, и амортизация этого маслопресса будет 1 рубль, не знаю, в неделю у вас на оставшиеся 20 лет. Я купил за 26 тысяч рублей и беру семечки, покупаю по интернету. Привозят те, кто выращивает, там, не знаю, коноплю. Эти семена вообще совершенно уникальные по своим свойствам аминокислотам. Я насыпаю. 40 минут у меня баночка 300 миллилитров масла конопляного, которое я лью, и оно настолько вкусное, что с магазином вообще не сравнить. Вот моя жизнь поварская – это всегда поиск лучших ингредиентов. Я лучше куплю томаты за 800 рублей, и я не куплю мясо сегодня, но зато я буду знать, что я купил лучший продукт, и если у меня нет денег, я вот буду экономить для того, чтобы купить лучший продукт, чем покупать дешевые пластиковые томаты, к ним еще какие-то непонятные безвкусные огурцы и всю эту, не знаю, картошку какую-то клеклую, которую варишь, и потом думаешь, почему я не могу из нее сделать там картофельное пюре. Я вот про это, про монопродукт, что если мы выбираем классный исходный продукт, то небольшой кусочек вам доставит больше радости и пользы для организма, чем куча вот этого хлама, который продается в изобилии.
А вы часто дома готовите для семьи, для друзей? Не устаете? Вот, потому что все-таки это же ваша профессия.
Из-за того, что у меня нет ресторана, то у меня есть свободное время. Но моя жизнь показывает, что вот не было там, не знаю, за последние 11 лет моей уже, так скажем, поварской карьеры, а готовлю я всю жизнь, как оказалось. Мне друзья, вот у меня Тимур Соколов, мой близкий друг, он мне говорит, а ты оглянись, вот мы там с тобой 20 лет знакомы, ты всегда готовил. Он говорит, а помнишь, там мы в доме на набережной жили на Серафимовича, вернее, ты жил, и мы приезжали к тебе в гости на съемную квартиру. Ты же всегда нас угощал, всегда. Не было ни одного дня, что мы приехали такие, типа, и нечего есть. Я говорю, действительно. Потом вспоминаю 2000 год, когда я работал чайным мастером в клубе китайской чайной культуры. В 2000 году я даже не помышлял, что я когда-то буду поваром. И так как было днем скучно и не было клиентов, а клиенты приходили на чайные церемонии только вечером, поэтому днем я ходил на Бауманский рынок, общался с узбеками, с таджиками, короче, брал мясо, находил специи, пробовал, соединял, смотрел, это мне не нравится, это нравится. И я готовил на персонал еду. И он говорит, ты помнишь, ты готовил еду? Я ему говорю, действительно, я помню. Он говорит, ты всю жизнь готовил. А потом появилась супруга, которая мне сказала, а почему ты не углубишься? И вот я углубился и понял в какой-то момент, что я хочу стать шеф-поваром. Потому что для меня это стало смыслом жизни. Смыслом жизни.
Ну, то есть все-таки бывает так, что дома для компании готовите, когда у вас есть свободное время, вы все собираетесь?
Когда я дома, я готовлю. Вот так скажем. Я же почему говорю, мы на дачу вчера вернулись, и после фестиваля. Я не готовил только потому, что я был за рулем. Мы приехали, привезли черники, и сразу испекли черничный пирог, и рульку, и булочки, и рыбу достали, горячего копчения. Единственное, что я ее не готовил, я ее разобрал просто. Но смысл в том, что да, конечно, люди, когда вокруг меня, они всегда понимают, что... Они говорят, что помочь? Что будем сегодня есть? Что помочь тебе сделать? Я говорю, почистите это, порежьте это. Вот это вот, я все соберу и поставлю, проконтролирую все процессы. А так как я не пью алкоголь, мне очень легко контролировать, потому что я не ухожу в другую параллельную вселенную. Я точно знаю, у меня всегда таймер, у меня сегодня часов нету, а так у меня всегда на часах таймер обязательно. Я всегда противник того, чтобы таймер смотреть. О, сейчас 9:20, таймер, через 20 минут достаем. Мы забыли про это, потому что кто-то поговорил, кто-то ушел, кто-то кальянчик сделал, кто-то там еще что-то произошло. А когда вибрирует на руке, тогда всегда оп, 20 минут прошло, все, пора вынимать. Раз, вынул, поставил. Температуру. Это же все. Я люблю вот прям с техникой по ощущениям работать, чтобы вот как здесь больше нравится мне высокая температура. Я, например, в духовке всегда только на высокой температуре готовлю, на низкой не готовлю. Быстрее гораздо. Все думают, что у нас горит, а оно не сгорает.
А у вас есть какое-то любимое сочетание продуктов? Ну, помимо томатов с хорошим маслом.
Давайте как-то ближе, наверное, может быть, к блюду какому-то передвинемся. Я обожаю супы в целом, и в частности, люблю суп фобо вьетнамский. Вот как-то в моей жизни он там появился, когда у нас в Москве родились вот эти вот вьетнамские лавки всякие. Я попробовал, сказал, о, я должен научиться его готовить. Конечно, там атаковал там несколько шефов, собрал инфу, вывел что-то среднее. Потом несколько раз попробовал, сделал свою формулу, свою техкарту, и все, она у меня есть, я на канале, у меня есть суп фубо. Это мой любимый суп, который я на рынке ем, не знаю, ну, 3 раза в неделю точно ем, я прям целенаправленно.
Как часто вы ходите в рестораны, и когда вот вы что-то заказываете, вам удается именно получить наслаждение от еды, либо вы все-таки оцениваете блюдо как профессионал? Вот тот же суп фубо, когда вы едите на рынке.
Нет, я давно уже не оцениваю как профессионал. Как профессионал, я заметил, в частности, я оценивал там в первые 3 года своей поварской карьеры. То есть, когда становишься такой, решил, все, я меняю жизнь, все, перешел, адаптировался в этой среде и начинаешь в ней вращаться, работать там или еще что-то, ты начинаешь оценивать как профессионал. Хотя, по сути, как бы какой-то профессионал, если ты только-только в среде в этой находишься. Потом, когда ты взрослеешь, умнеешь такое, зачем я буду оценивать как профессионала? Каждый художник видит вот так, миллион шеф-поваров, миллион вариаций борща. И я оцениваю только вкусно-невкусно для меня лично. Я определяю, галочку ставлю, в этот ресторан я там больше никогда не приду. Неплохо, все нормально, лично для меня невкусно. А в этот ресторан я бы пришел там еще 1, 2 или 3 раза. А есть ребята в регионах, в частности, потому что ездишь в регионы нечасто, 2 раза в год, 1 раз в год, и поэтому у меня там есть, например, друзья, куда я там в Ростове, там, не знаю, в Онегин дачу приезжаешь, каждый год мы ездим, и каждый год мы в Онегин дачу, и всем рекомендуем, потому что вот, ну, нравится еда нам там. А какие-то другие крутые рестораны, даже в моем родном городе Красноярске есть крутые рестораны, ну, вот я пришел туда 1 раз, ну, круто, прикольно, ну, да, интересно, ну, да, как бы заявка на победу, да, но не моя кухня, ну, вот мне это не нравится. Поэтому я в рестораны на сегодняшний день хожу либо вот снимать канал «Накормите Васю», в другом, любом другом случае я могу пойти, если вдруг несколько шеф-поваров сказали, что да, у вас там в Москве там открылся новый ресторан, новый вид, новая кухня, новые ощущения. Ну вот, например, Том Халпин на Малодмитровке ресторан, он австралиец, он в Россию привез другую еду, вообще кардинально. У него в голове, он так, как он родился в другой стране и путешествовал по Азии, жил много, и он сам австралиец, в Австралии родился, прожил. Вот это все накладывает на него другой отпечаток. И он приезжает в Москву, открывает ресторан, конечно, там все гриль, во-первых, центральная такой горячий цех, это все угли. На разных уровнях. Здесь висят курицы в каких-то клетушках, которые там в тепле долго-долго-долго жарятся на этом дыму, коптятся-коптятся. Баран этот раскрытый с этой стороны. С этой стороны там только овощи готовят на гриле. И все это превращается. Ты можешь взять только овощи там где-то в меню, где-то эти овощи идут к этому барану, и все вместе. И ты понимаешь, что мы... Вот у поваров часто бывает такое. Они мучаются такие. Один социум. Одна вот эта вот волна, кто-то вот новинки какие-то закидывает, их растаскивают все, и вся кухня одинаковая в России. Плюс-минус там. Нету какого-то нового свежего ветра, вливания, когда бы люди сказали, типа, о, как интересно, а что можно было так, да, а что можно было так вот просто сделать, это будет так круто и вкусно. Многие мучаются, повара говорят, нет новых продуктов, нет нового чего-то такого, а тем более нас сейчас еще подзакрыли чуть-чуть, поэтому все внутри. Я-то, например, рад, что у нас развивается наша страна с точки зрения продуктов. Я, конечно, не политолог там и не лезу в эти все вещи, но мы же все равно, у нас своих проблем хватает в сообществе, которые говорят, все, нет теперь моцареллы, где ее брать? Опа, появились какие-то фабрики, заводы, которые начали ее делать у нас из нашего молока. И мы такие все, о, класс, а что у тебя в ресторане? У меня наша российская моцарелла. И повара стали это говорить, как будто бы вот мы стали гордиться своими производителями. Поэтому что-то новое появляется у кого-то новое, его быстро растаскивают по всей России. И вот, вот этот вот свежий ветер в виде иностранца, который приехал в наш город, он такой, типа, интересно. Вот в такие рестораны могу пойти. В завершение, скажем, вот этого вопроса. У нас есть масса фудкортов. Ты приходишь, ты можешь выбрать там 50, 30, 70 ресторанов. Понадергать каждое блюдо. Хочу том-ям из лавки, хочу бургер, там, не знаю, из той, хочу лапшу из итальянки, хочу шаурму от узбеков. И все, и у тебя на столе на Ленинской слободе есть вот этот фудкорт большой. У них есть опция, например, я Максиму говорю, о чем вы не транслируете? У администратора можно заказать в разных корнерах еду к определенному времени, к дню рождения. Гости приезжают на день рождения, они составляют там на втором этаже столы, и у тебя стол накрыт там часть из вьетнамской лавки, часть от армян, часть от этих, от этих, от этих, от этих. Какой ресторан, как он может предложить такое? Никакой. И поэтому, да, может быть, это не совсем празднично, но зато я могу в одном месте найти то, что я хочу сегодня, а не то, что мне предлагает меню. Поэтому я в рестораны вот целенаправленно хожу только либо с поводом с каким-то, а все остальное время, если не хочу готовить, или, например, там лень, или устал, или еще что-нибудь, я ем на фудкортах, потому что, понятно, я знаю, кто это готовит, я знаю многих хозяев, и для меня это такое доверительное отношение. Всегда можно поесть чуть-чуть. И денег много не потратить.
Спасибо, Василий. Не все вопросы успели обсудить, поэтому продолжение беседы с шеф-поваром Василием Емельяненко слушайте в следующую пятницу, 12 августа. С вами были Анастасия Грибова и Дарья Гудкова.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое, что были с нами.
Всего хорошего.